«Музыка жизни». Авторская программа Дечибала Григоруце.
Здравствуйте, друзья! Похоже, сегодня мы попали в самую гущу производственного процесса. Смотрите сами. Огромное помещение. Бесконечными лентами тянутся рабочие линии. Нижние, средние, верхние. Куда ни взгляни, уходит во мрак, растворяясь стальная паутина ярусов. Конвейеры, конвейеры, конвейеры. Только никак не могу понять, что же здесь производят. О, вы видите? Там экскурсия. Некий важный джентльмен просвещает группу студентов. Давайте подойдем поближе. Может быть, узнаем, что это за место?
Неужели вам не ясно? Пакновскизация – одно из главнейших орудий общественной стабильности. Она дает стандартных людей равномерными и одинаковыми порциями. Целый небольшой завод комплектуется выводком из одного бакановскизированного яйца. 96 тождественных близнецов, работающих на 96 тождественных станках. Тут уж мы стоим на твердой почве, впервые в истории. Общность, одинаковость, стабильность. Так воплощается в жизнь девиз нашей планеты, нашего нового дивного мира.
В нашем плод и корову... Вот террас. Похоже, на этом заводе производят людей. Конвейер по производству человеческих особей. Вы можете себе такое представить? Давайте послушаем дальше. Что еще порасскажет нам этот напыщенный господин?
Смотрите, здесь число оборотов насоса убавлено. Зародышу поступает меньше кислорода, а ничто так не снижает умственно-телесный уровень, как нехватка кислорода.
Подскажите, пожалуйста, а зачем нужно снижать уровень?
Осел! Как это не сообразить? У эпсилон-зародыша должна быть не только наследственность эпсилона, но и питательная среда эпсилона. Чем ниже каста, тем меньше поступление кислорода. Нехватка прежде всего действует на мозг. От эпсилонов нам человеческий разум не требуется. Не требуется, стало быть, и не формируется.
Не знаю, как вас, уважаемые радиослушатели, но меня что-то воротит от этого человека производства. Предлагаю немедленно покинуть это гнусное место. Прочь, скорее прочь отсюда. Ох, не случайно мы сегодня вспомнили антиутопию Олдоса Хаксли «О новый дивный мир». Представьте себе, вы – полноценный, свободный, разумный человек с цельным гармоничным мировоззрением, образ и подобие великого Творца. И тут появляется некий джентльмен в дорогом костюме, который, нисколько не считаясь с вашим мнением, решает за вас, кем вы будете. Бетой, ближайшей обслугой Альфы, ну то есть этого самого джентльмена, или Гаммой, узким специалистом, строго заточенным под некую функцию, или же эпсилоном, полуразумным кретином, годным лишь для черных работ и не способным воспринимать ни высокую культуру, ни научные знания, ни глубокое искусство. Мало того, этот джентльмен корежит вам мозг таким образом, чтобы вы физически не смогли воспринимать ничего, кроме дыц-дыц, умца-умца и гы-гы-гы. Представили? Жуть, правда? Кошмар наяву. А меж тем, кошмар этот гораздо ближе к реальности, чем нам бы того хотелось. Сочинение Хаксли называют антиутопией, сатирой, фантастикой. Вот только сам автор считал, что его роман, цитата, «до ужаса актуален в данный момент и обнаруживает все признаки того, чтобы стать буквальной реальностью в течение жизни следующих двух или трех поколений». Книга увидела свет в 1932 году. И буквально через несколько лет в нацистских лагерях началась работа по воплощению ее идей в жизнь. Среди инфернальных экспериментов, которые проводили эти, так сказать, ученые, предпринимались попытки получения идеальных рабов. Тупых, трудолюбивых, покорных, всем довольных. Причем работы велись в двух направлениях. Во-первых, непосредственное вмешательство в мозг, почти как в дивном новом мире. Но на том уровне технологии живодеры действовали так грубо, что получали на выходе либо труп, либо безумный овощ. Гораздо перспективнее оказалось второе направление – психологическое. То есть внушение, запугивание, ложь, манипуляция и так далее. Собственно, именно тогда техника оболванивания как отдельных людей, так и огромных человеческих масс сделала рывок вперед. Особенно явные успехи продемонстрировало Министерство пропаганды, возглавляемое темным гением антикультуры Йозефом Геббельсом. Именно ему принадлежит знаменитая фраза
«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней».
И ведь сделал. И оставил мощнейшие наработки, как в промышленных масштабах превращать человека с большой буквы в полуразумную скотину, в быдло. В прошлой программе мы говорили о цельном гармоничном мировоззрении и о том, что одно из призваний музыки жизни – исцелять, то есть делать нас цельными. Сейчас же давайте представим себе полную противоположность здоровой цельности. Человека, чье сознание раздроблено на миллионы кусочков, коротеньких мыслишек, простеньких эмоций, интернет-мемов, которые как стекляшки в калейдоскопе стихийно пересыпаются в голове под действием сторонних обстоятельств. Возможно, вы слышали английское слово «клип», клип, что значит «обрезать», «отсекать». Если сознание человека разрезано, размолото, это человек клипового или калейдоскопического мышления. Он никогда не сможет собрать окружающий мир в цельную картину. Он просто реагирует на внешние раздражители. Приятно – радуется, неприятно – сердится. Он не воспринимает длинный текст, а сложные абстрактные понятия для него не существуют вовсе. Вместо веры у него суеверие, вместо мыслей – навязанные шаблоны, вместо чувств – животные инстинкты. Он не понимает ни причин, ни следствий того, что с ним происходит. Он водим простыми желаниями. Еда, секс, доминирование и все такое. Если он чего-то не может понять, а он почти ничего не может понять, он высокомерно говорит, что это бред.
Бред.
Не потому, что вник, разобрался и установил, да, действительно бред. А как раз потому, что никуда не вник, ни в чем не разобрался, но гордыня не позволяет это признать. Отсюда странный факт. Человек, который не понимает того, о чем вы ему говорите, считает тупым не себя, а вас.
Вас.
Вас. Ну, вас. Или как в известной частушке.
На концерт я была, слушала Бетховена, слушала Бетховена, такая хреновина.
Но мы-то не такие, правда? У нас же не клиповое сознание. Мы ведь слушаем Бетховена с пониманием, не так ли? Ну, или, по крайней мере, к этому стремимся. Что нужно сделать, чтобы воспитать в человеке клиповое сознание? Для этого очень важно с малых лет оградить ребенка от книг, от классической музыки, национальной культуры, философии, поэзии, науки, религии. Нужно полностью исключить размышления о высоком, вечном, сложном и божественном. Необходимо ограничить интересы сугубо материальной, плотской сферы. Впрочем, это все позапрошлый век. Прогресс не стоит на месте, и сейчас для дробления нашего сознания имеются гораздо более продвинутые инструменты. Есть такое английское словосочетание «screen slave» – раб экрана. Телевизор, компьютер, планшет, смартфон – если вы, уважаемый радиослушатель, от них не отлипаете, зависите от них, это, извините, и про вас тоже. Еще одно английское слово – «zapping». Психологическое расстройство, когда человек без определенной цели постоянно переключает каналы телевизора. То есть мельчит информацию в винегрет никак не связанных между собой кусочков. То же самое происходит при чтении ленты новостей в соцсетях. Картинки, цитатки, заметочки, прикольчики. И все раздроблено, разрознено. Никакой цельности. Ну и, конечно, видеомузыкальный жанр, который так и называется – клип,
клип,
где частая смена контрастных кадров – это главное средство выразительности. Помните, мы когда-то говорили о том, что каждое произведение искусства – это чья-то картина мира, чье-то мировоззрение. И когда мы это произведение воспринимаем, оно подспудно меняет наше сознание под себя. Не сильно, но с упорством проточной воды. Когда мы слушаем большую, мастерски выстроенную симфонию или читаем масштабный классический роман, мы учимся мыслить крупно, удерживать в голове вселенскую картину мира. Но если ограничиваться мешаниной мелких осколков информации, мы этот навык утрачиваем. Мозг разучивается напрягаться и уже не воспринимает ничего, кроме коротеньких мыслишек, мемасиков, видосиков. Ну а чтобы подействовало наверняка, контрольный выстрел в голову, перенос экранного рабства в школу. Дистант, виртуал, тотальная цифровизация, компьютеризация, геймификация, и у ребенка просто не будет шансов. Он гарантированно получит клиповое мышление Эпсилона, человека толпы, которым так удобно управлять с помощью пропаганды и манипуляции сознания, в том числе через массовую культуру. Когда-нибудь, надеюсь, мы об этом поговорим подробнее. Пока же давайте попробуем заглянуть такому человеку в голову. И поможет нам в этом группа Beatles. В своей композиции «Революция номер 9» они очень хорошо показали хаотичный калейдоскоп случайных кусочков сознания. В наше время, скорее всего, эти кусочки звучали бы иначе, но в 1968 году, когда был создан данный коллаж, клиповое сознание среднестатистического англичанина выглядело примерно так. Правда? Вот точно так же трудно с человеком, в душе которого нет гармонии. Ему самому с собой трудно. К счастью, клиповое мышление не приговор. Совершив титаническое усилие над собой, можно подняться на ступеньку выше и обрести частичную цельность. Выбрать из огромной картины мира некий маленький кусочек и углубиться в него детально. В этом случае получится узкий специалист, который, может быть, виртуозно программирует на компьютере или великолепно сводит дебет с кредитом или даже музыку сочиняет. Но когда мышление не универсально, когда в нем нет простора, масштаба, взгляда за горизонт, человеку становятся совершенно недоступны высокие цели. Ему остаются только цели приземленные. Деньги, карьера, чины, награды – все то, что входит в понятие «успешный человек». А поскольку музыку заказывает тот, кто дает деньги, то такой вот успешный, вольно или невольно, становится инструментом в руках всевозможных начальников, нанимателей, заказчиков. Те, в свою очередь, могут быть инструментами у более крупных боссов, и в итоге получается общественная машина из больших и маленьких шестеренок, в которой нет места свежему взгляду и цельному мировоззрению. Разве только у тех немногих, кто находится на самом верху. Такое общество строилось на Западе еще в эпоху модерна. Помните Чарли Чаплина за конвейером в фильме «Новые времена»? Сейчас архаичные шестеренки сменились чипами и нейросетями, но суть от этого не поменялась. Системе не нужны творцы, системе нужны исполнители. А значит, необходимо отделить образование от воспитания, прививать навыки, компетенции, узкую траекторию развития, но при этом не давать цельного мировоззрения. Именно такое образование пришло к нам с Запада в 90-е годы и под видом прогрессивных реформ навязывается по сей день. И когда в каком-нибудь учебном заведении вы слышите обильное жонглирование англицизмами вроде «верифицирование таргетированной креативности» или «форсайт-проект инновационной коучинг-сессии», знайте, здесь готовят успешного человека. Или в переводе на русский «функционера», «винтика системы», «слепое человекоорудие». Проиллюстрирует всю эту «красоту» в кавычках музыка французского композитора-авангардиста Пьера Булеза, которая так и называется «Молоток без мастера». Не знаю, как вам, а по мне лучше быть мастером без молотка, чем молотком без мастера. Мастер, мистер, мейстер, магистр, маэстро. В любом языке этот титул звучит солидно, почтенно, уважительно. И тем не менее, даже самое высокое мастерство, без цельности, без собранности всех душевных красок в единый аккорд, не дает гармоничной личности. В этом смысле люди как музыкальные произведения. Бывают люди-симфонии, грандиозные и величественные. Бывают люди-сонаты, тоже масштабные, но как бы камерные, не для всех. А бывают и вовсе скромные души, совсем крохотные, как маленькая песенка. Но если эта миниатюра совершенно по форме, цельна, как будто высечена из монолита, она превращается в шедевр. И точно так же даже весьма простой, может быть, не самый талантливый и не особо образованный человек, если он имеет цельное гармоничное мировоззрение, причастен совершенству. Об этом говорил еще Фома Аквинский. Величайший средневековый философ и богослов под конец жизни признался, что все его труды – ничто по сравнению с христианской верой какой-нибудь простой неграмотной бабки. И это удивительный парадокс. Цельность простого человека гармоничнее изощренной противоречивости какой-нибудь мегазвезды. И в музыке это наглядно как нигде. Вот мы буквально только что слушали изысканнейшего и сложнейшего Пьера Булеза. А теперь все та же Франция, но лет так на 400 раньше, где безымянный трувер напевает простую мелодию под немудрящий аккомпанемент трехструнной лиры. И какая из этих двух композиций покажется вам более гармоничной, более цельной? Что скажете? В будущем мы обязательно поговорим поподробнее о том, как сопротивляться оболванивающему действию массовой культуры. Сегодня же лишь кратко о трех методах, которые лежат на самой поверхности. Во-первых, универсальность. Помню, в школе мы спрашивали учителей.
А зачем мне химия? Я в мед не собираюсь.
А зачем мне синусы? Я хочу быть артисткой.
А зачем мне история, если я буду в торговле работать?
Но в том-то и дело, что невозможно иметь цельную картину мира, если вы не обладаете хотя бы базовыми представлениями по химии и физике, истории и биологии, литературе и обществознанию. Универсальность, универсал, университет – эти слова происходят от латинского «универсум» – «вселенная». А отсюда второй способ сопротивления расчеловечиванию. Будьте большими, масштабными, как сама Вселенная. Не бойтесь хотя бы иногда отвлекаться от суеты и дрязг обыденной жизни. Думайте о великом, задавайтесь вечными вопросами, ставьте перед собой самые высокие цели, гораздо более высокие, чем предлагает мир денег и власти. Ну а в-третьих, собирайте все свои знания, ощущения, представления, верования в единый узел, в цельную систему, стройную, красивую, гармоничную. А помогут нам в этом умные книги, бессмертные полотна, глубокие спектакли, великие симфонии, все то, что называется высокой классической культурой, все то, что делает нас людьми.
Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруса.